Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Исаии, но прежде давайте ответим на письмо одного из наших слушателей, который спрашивает, о какой книге идет речь в 5 главе Откровения Иоанна Богослова. Давайте прочтем первые 5 стихов этой главы. Иоанн пишет: «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями. Видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее». Итак, Иоанн видит книгу за 7 печатями, которая, очевидно, выглядела в виде свитка. Женевская учебная Библия комментирует этот отрывок таким образом: «Свиток может представлять собой сразу несколько реальностей, а именно завет Божий, его закон, обетование, его замысел и его волю». Параллель с 12 главой книги Даниила указывает на вероятность того, что свиток — это небесная книга, содержащая описание Божьего замысла и предназначения мира. Снятие печати из книги означает исполнение того, что было замыслено Богом. Библия Лопухина дает такой комментарий: «Святой Иоанн увидал книгу на раскрытой длани сидящего на престоле. Десница сидящего служит символом и Божьего всемогущества, и Божьей промыслительной деятельности. Книга же, виденная Иоанном, представляется в виде пергаментного свертка, как обыкновенно писались пророческие писания, и была написана внутри и совне, и запечатана 7 печатями». На вопрос о содержании книги ответ должен быть тот, что ее содержанием служит все то, что обнаружилось после снятия печатей, то есть сами события, которые происходили. Ангел спрашивает не о том, кто хочет раскрыть книгу, но о том, кто достоин, кто настолько нравственно совершенен и свят пред Господом, чтобы мог восприять откровение Божьих судеб. Между всеми разумными созданиями не нашлось такого, кто мог бы раскрыть книгу и увидеть ее содержание. Победа же над смертью и вознесение на небо дали право Иисусу Христу, который здесь назван корнем Давидовым, львом из колена Иудина, быть единственным ходатаем и учителем людей. То есть только Он мог сообщить людям божественное откровение относительно таинственного будущего. О том, что будущее не случайно сокрыто от людей, говорит и Александр Мень в своем комментарии к Откровению Иоанна Богослова. Приступая к 5 главе этой книги, он как бы разбивает действие на 2 акта. Первый акт этого видения, пишет он, — картина престола Божия. Второй акт — явление книги, и книга — это история мироздания, та, которая видна Богу из-за предельных высей в законченном и совершенном виде. Не совсем то, что предназначено, мы не будем употреблять такой жесткий термин, а то, что вершится на самом деле. Нам трудно вместить это в наше сознание, в нашем измерении бытия всегда остаются возможности идти напрямую, направо или налево, но вот если мы посмотрим назад, то увидим, что выбор уже нельзя изменить, где-то он уже был сделан. И вот где-то пишутся события, кстати, это совсем по ту сторону времени, что означает выход за предел твари, так как тварь может находиться только во времени. Апокалиптики, древние авторы апокрифов, уповали на то, что эта сокровенная книга им раскроется. И в этих своих упованиях они часто приходили к далекому от библейского пониманию детерминизма. Якобы все определено довольно жестко, и иного пути нет. У пророка Даниила, канонического апокалиптика, это выражено не в такой резкой форме. У него как бы сохраняется альтернатива. Здесь же у автора апокалипсиса, хотя, казалось бы, он целиком проникнут тем же духом, ясно сказано: Это тайна, в которую никто проникнуть не может. Только тот может проникнуть в нее, кто стоит по ту сторону тварного бытия. Эта мысль у Иоанна дана с глубоко драматической конкретностью. Он видит таинственную книгу, он так стремится узнать, что же будет, и ему горько, что будущее сокрыто. Христианину не подобает жить будущим и смотреть в будущее, оно закрыто. «Да и кто это может? Никто», — пишет Александр Мень. «Только воскресший Христос может открыть эту книгу, явить будущее, сообщить людям откровение Божьих судеб». А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Исаии. Сегодня мы будем читать 60-ю главу, посвященную описанию тысячелетнего царства. Напоминаю вам, что предыдущая, 59-я глава, завершается вестью о том, что Искупитель придет на Сион. А по тексту этой главы видно, что он уже пришел. Как я уже говорил в прошлый раз, здесь используется так называемое «прошедшее пророческое время». Грамматическая форма, с помощью которой пророк рассказывает о будущем событии так, словно оно уже находится в прошлом. Обратимся к тексту Исаии. Читаю вам первый и второй стихи. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». На землю пришел тот свет, о котором пророк Малахия пишет в 4 главе своей книги, стих 2. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Господь Иисус Христос — свет миру. Он говорил об этом, когда пришел на землю в первый раз. Когда он придет во второй раз, он останется этим же самым неизменным и лучезарным светом. Кроме того, здесь сказано: «Ибо вот тьма покроет землю». Перед тем, как придет свет, землю обязательно покроет духовная тьма, что мы и видим сегодня. И вот благая весть распространяется по земле уже 2000 лет. Тьма сейчас сильнее, чем когда-либо. Для того, чтобы обетования Божьих благословений сбылись, нужен свет. Тысячелетнее царство начнется с правды. И солнце правды обязательно взойдет. Но не следует питать иллюзий относительно причины, по которой над землей взойдет солнце правды. К тысячелетнему царству нас приведет отнюдь не проповедь благой вести. Тысячелетнее царство наступит вместе с появлением света на земле. А что такое свет? Это Господь Иисус Христос. Чтобы победить язычников, нам нужно присутствие Искупителя на Сионе. Читаем главу дальше. Обратите внимание на 3 и 4 стихи. «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию. Возведи очи Твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к Тебе. Сыновья Твои издалека идут, и дочерей Твоих на руках несут». Я верю, что величайшее пробуждение народов, то есть величайшее в истории человечества обращение людей к Богу, ожидает нас в будущем. В 11 главе послания к римлянам, стих 15, апостол Павел говорит нам: «Ибо если отвержение израильтян примирение мира, то что будет принятие израильтян, как не жизнь из мертвых?» Пришествие Христа ознаменуется воскрешением к жизни народа израильского, да и всего мира. А сейчас мы с вами пока еще живем на кладбище. Пророк Исаия описывает, как рассеянные племена Израиля возвращаются в землю обетованную, повинуясь Богу. женщин, которые слабее мужчины, несут на руках. Все народы движутся к Иерусалиму, по суше, по воде, по воздуху. Это нечто потрясающее. Послушайте стихи 6 и 7. «Множество верблюдов покроет тебя, дромодеры из Мадиама и Эфы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы кидарские будут собраны к тебе, овны новоиовские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвою благоугодную, и я прославлю дом славы моей». Мудрецы теперь не только с востока, но со всего мира принесут искупителю богатые дары. Обратите внимание, что на этот раз они не принесут ему миру. Почему? Да потому, что это благовоние символизировало смерть Христа. Во второй раз мира ему не понадобится. Это поистине чудесные строки. В Иерусалим гонят стада жертвенных животных, поскольку в восстановленном храме будут приноситься жертвы. Некоторым, возможно, трудно в это поверить. Но в Ветхом Завете написаны совершенно определенные обетования на этот счет. Прочтите, например, книгу пророка Иезекииля, главы 40 и 41. «Я считаю, что эти жертвы будут напоминанием о смерти Христа, подобно тому, как в ветхозаветные времена они были предвестием Его смерти. И эти жертвы будут иметь то же самое значение». Кроме того, Исаия очень живо описывает возвращение Израиля в Иерусалим. Послушайте, например, стих 8. «Кто это летят, как облака, и как голуби к голубятням своим?» Если где-нибудь в пророчествах Писания и говорится о самолетах, то именно здесь. Хотя я полагаю, что Исаия все-таки имеет в виду морские корабли. Эти слова не относятся к тому, что происходит сегодня. Хотя, возможно, евреи, которые сегодня слетаются в Иерусалим на самолетах, так и считают. Тем не менее, нынешнее возвращение евреев в землю обетованную несравнимо по масштабам с тем, которое описано в пророчестве. Читаем далее 9 стих. «Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсисские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославил тебя». Под кораблями фарсисскими здесь, вероятно, подразумеваются все мировые морские флотилии. Все они возвращаются в Израиль, в землю обетованную. А народы, которые когда-то разрушали Иерусалим, сейчас помогают его восстановлению. Из данного пророчества можно сделать вывод, что настанет время, когда и Россия отправит евреев на родину бесплатно, даже с богатыми дарами, в точности, как сделали когда-то давно египтяне. В конце концов, Израиль только получил от Египта то, что ему причиталось, ведь он был в египетском рабстве целых 400 лет. А вот 11 и 12 стихи. «И будут всегда отверстые врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Все народы мира, которые спасутся, будут стекаться в Иерусалим в период тысячелетнего царства. Господь Иисус ясно сказал, что Его суд постигнет всех, кто будет плохо обращаться с евреями. Он говорит об этом в 25 главе Евангелия от Матфея, стихи с 31 по 46. «В период тысячелетнего царства все склонятся пред Господом Иисусом Христом, все языки будут славить Его, все человечество будет вынуждено перед Ним склониться». Конечно, никого не будут принуждать к этому, просто таким будет общественное мнение. Будут и те, кто не захочет перед ним склониться. Когда сатана получит свободу в конце тысячелетнего царства, бунтовщики потянутся к нему, ибо он всегда состоит во главе всех непокорных Богу, и эти люди поднимут свой последний бунт. А затем царство Христово облечется в свои вечные ипостаси, которые уже останутся неизменными навсегда. В какой-то момент после окончательной победы над сатаной произойдут необратимые изменения. Появится новая земля и новые небеса. Бог все обновит, и мы начнем жизнь сначала. Я так жду этого момента. Много лет назад я родился в штате Техас, и это был самый счастливый момент в моей жизни. Но мне хотелось бы родиться снова в том царстве, в котором Бог обновит людей, землю и небо. Он не станет переделывать мою старую природу, Он даст мне новую. И точно так же Он даст эту новую природу каждому, кто поверит в Него. Какой же это будет славный день! Итак, послушайте стихи с 15 по 17. «Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди будут доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камня железа, и поставлю правителям твоим мир и надзирателями твоими правду». Как Исаия уже говорил во второй главе, Иерусалим станет центром земли. Это будет благословенное время. Все отнятые у города сокровища возвратятся к нему с процентами. Интересно, что в тех краях сегодня очень много медных изделий. Рынки Египта и Ливана полны меди, а в будущем вместо меди будет золото и серебро. Иначе говоря, снова будут в ходу драгоценные металлы. Обратите внимание и на другие чудеса, описанные в стихах 19 и 20. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Иисус, свет мира, будет там. Он будет светом для нового Иерусалима. Миру больше не нужно будет уличное освещение. В конце концов, солнце и звезды — это всего лишь космические фонари. Богу больше не нужен будет свет вселенной, потому что греха больше не будет, и Он сам станет сиять для всего мира. Обратите также внимание на стих 22-й. «От малого произойдет тысяча, и от самого слабого — сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». Силы людей возрастут без всяких витаминов. Господь Иисус говорит, что дух силен, в то время как плоть слаба. По своему собственному опыту я могу сказать, что моя плоть недостаточно совершенна. Мне хотелось бы двигаться быстрее, но тело не позволяет мне этого, а в будущем все изменится и здесь, на земле, и на небесах. Следующая глава Исаии, 61-я, посвящена пророчествам о пришествии Христа. Она рассказывает прежде всего о втором пришествии, а также о его результатах. Эта глава особо интересна для нас, потому что Господь Иисус начал свое публичное служение в Назарете с цитаты именно из нее. Здесь говорится о благословениях тысячелетнего царства, когда Израиль будет средоточием всего земного изобилия. В первых двух стихах этой главы мы обнаруживаем очень важные истины Писания, которые помогают нам правильно понять Библию. Послушайте их. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Итак, здесь нам дается определенная система толкования Библии. Если бы я читал эти строки, не зная о содержании Нового Завета, то я не понял бы, о чем здесь речь. Кто это говорит? «Дух Господа Бога на мне». Если это Господь Иисус Христос, то относятся ли Его слова к первому или ко второму пришествию? А из Нового Завета мы видим, как сам Бог понимает эти слова. Господь Иисус Христос, войдя в синагогу своего родного города Назарета, читает этот текст и сам объясняет его. Послушайте, как об этом рассказывает евангелист Лука в 4 главе, в стихе с 16 по 19. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Если вы, друзья мои, снова теперь взглянете на текст 61 главы Исаии, стихи 1 и 2, то увидите, что Христос прочел фразу не до конца. Почему он не продолжил читать? Ведь там есть еще слова про день мщения Бога нашего. Почему же Христос их не прочитал? И что он сделал вместо этого? Обратите внимание, Лука пишет, что Христос закрыл книгу. Наш Господь сделал это преднамеренно. Давайте я еще раз прочитаю вам написанное у Луки. «И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». На момент первого пришествия Христа пророчество Исаии исполнилось ровно до того места, до которого дочитал Иисус. Исаия не проводит границы между первым и вторым пришествием. Но Господь Иисус видел, где она проходит. В пророчестве Исаии эти два пришествия разделены незаметным «и». Но мы с вами можем сказать, что это «и» продолжается уже более 2000 лет. Пророки писали об обоих пришествиях Христа. Бог послал им откровения, касающиеся этих событий, но пророки не знали, когда и как все произойдет. Апостол Петр подтверждает это в своем первом послании, глава 1, стих 10 и 11. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвосвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Петр утверждает, что пророки писали о страданиях Христа и о его славе, что мы и видим у Исаии. Позвольте мне объяснить вам, как пророки видели будущее, на таком примере. Позади моего дома в Пасадене, в Калифорнии, неподалеку от холмов, есть гора Уилсон, на которой находится обсерватория и антенны нескольких радиостанций. Позади горы Уилсон я вижу еще одну гору — Уотерман. Мне кажется, что эти две горы находятся рядом, но на самом деле я знаю, что их разделяет почти 50 километров. А от моего дома это расстояние увидеть невозможно. Теперь давайте представим, как пророк смотрит на будущее. Он видит первое и второе пришествие Христа рядом. Может быть, Исаия даже чувствовал от этого некоторое замешательство. Только что он видел, что Господь собирается исцелять сокрушенных сердцем и проповедовать пленным освобождение, а в следующий момент ему дается откровение о том, как Христос возвестит день мщения Бога нашего. Какое из этих предсказаний истинно? Может ли быть правда и то, и другое? Конечно. Сейчас мы с вами находимся в долине между двумя вершинами, первым и вторым пришествием Христа. Мы можем обернуться, посмотреть на первое пришествие и увидеть момент, когда Христос умер на кресте, как наш Искупитель. А перед собой мы видим другую вершину, второе пришествие Христа. И в 14 главе Евангелия от Иоанна, стих 3, приведены слова Иисуса, рассказывавшего ученикам именно об этой вершине. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». В заключение сегодняшней беседы давайте немного порассуждаем вот над какими словами. «Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего». Когда Христос вернется на землю и установит свое царство, настанет Божий день мщения. Мы еще прочитаем об этом в 63 главе, где гнев Божий сравнивается с прессом для винограда. Малопривлекательная картина, не правда ли? Но Бог ведь и не обещал, что мщение будет усладой для наших глаз. Христос собирается подчинить себе бунтовщиков, живущих здесь, на земле, поскольку, как бы то ни было, эта маленькая земля все-таки находится в его власти. Несмотря на все наши теории о демократии и о гуманистическом управлении, нами по-прежнему правит Господь Иисус Христос. Он царь, и однажды Он придет, чтобы явить свое господство. Дорогие друзья, на этом наша беседа заканчивается. Мы прощаемся с вами до следующей встречи, когда мы продолжим разговор о благословенном времени тысячелетнего Царства Христа. Всего вам доброго, до новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.